понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вы действительно имеете право знать и о том, например, что в Севастополе идет большая дискуссия о том, дать ли жителям города право прямого выбора к родоначальнику. Это вообще очень, кстати, интересная история. Если покопаться, то можно вспомнить, что у Севастополя подобного права не было, ну, практически с начала 90-х годов. Раз за разом, собственно, из Киева назначался глава Севастопольской горгосадминистрации, в управление которого относился не только сам, кстати, город Севастополь, но еще и Балаклава, Инкерман, а также 16 сел на территории района. Мэр города в Севастополе не выбирали. Возможно, из опасений того, что придет человек довольно-таки каких-нибудь просоветских взглядов. Но так или иначе, вместо этого Севастополь всегда жил на привилегированном бюджетном положении. И взамен на отказ жителей города от права избирать там мэра, градоначальника, они получали довольно большую долю бюджетных трансфертов. Значительно больше, чем, например, другие города Крыма. Более того, в некоторые годы бюджет Севастополя был равен, в принципе, всему бюджету Автономной Республики Крым. Согласитесь, это довольно-таки знаковая ситуация. И тут внезапно появляется новость, что подконтрольное Кремлю правительство Севастополя предложило подконтрольному Кремлю заксобранию изменить городской устав и ввести норму о прямых выборах губернатора. Я просто напомню, что сейчас кандидатуру на этот пост вносит президент России. Более того, с такой инициативой выступил никто иной, как, собственно, подконтрольный Кремлю, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. И он сказал, что он за это решение выступает и, более того, его будет лоббировать. Вот эту тему, на самом деле, даст ли Москва право севастопольцам избирать себе власть, мы будем обсуждать сегодня в рамках нашего эфира. Ну а для начала давайте послушаем небольшую такую вот себе справку информационную.
Репортаж.
В аннексированном Севастополе спорят о необходимости введения прямых выборов губернатора города. Об этом сообщил назначенный Кремлем глава Севастополя Дмитрий Овсянников. По его словам, местные российские депутаты должны проголосовать за принятие этого решения 18 октября. Однако мнения законодателей разделились. В связи с этим в Севастополе запущен интернет-опрос. Горожане могут проголосовать за или против нововведения, сообщил Овсянников.
Я предложил коллегам, если они считают, что севастопольцы не хотят выбирать губернатора прямым волеизъявлением, собрать это мнение, представить его на публичное обсуждение в той группе депутатов, которая не согласна с этим решением, я предложил такой вариант. Моя личная позиция – это прямые выборы.
До этого местные депутаты уже дважды не смогли проголосовать за изменения в устав города. 2 марта на очередной сессии так называемая «Прочаловская» группа севастопольских депутатов предложила выбрать местного главу с помощью прямых выборов при тайном голосовании сроком на 5 лет. Сам Алексей Чалый аргументировал необходимость принятия проекта неисполненными обещаниями фракции «Единая Россия» и личной вендеттой к экс-губернатору Сергею Миняйло. Прогубернаторская часть севастопольских депутатов своих российских коллег обвинила в неповиновении президенту России. Против выборов высказалась Татьяна Вусатенко.
Считаю, что кандидатуру на пост губернатора Севастополя в данной геополитической ситуации должен подавать наш президент. По данным соцопроса, более 90% севастопольцев доверяют внешней и внутренней политике президента. Что у нас 12 депутатов ставят под сомнение, что он не может разобраться в кадровом вопросе на сегодняшний момент? Или они лучше понимают чаяния народа?
Взаимная перепалка двух групп депутатов привела к победе сторонников политики российского губернатора Миняйло. Но уже в июле севастопольские активисты решили организовать очередной референдум о прямых выборах. Местный избирком их запретил. По словам инициатора проведения голосования и оппонента экс-губернатора Севастополя Олега Николаева, в городском избиркоме основанием для отказа привели факт отсутствия местного закона о референдуме.
Я считаю, что Севастополь рискует оказаться первым регионом, в котором будет нарушена Конституция Российской Федерации. И 67-й федеральный закон, который прямо говорит о том, что отсутствие местного закона не является препятствием для проведения референдума.
Ситуация изменилась после смены главы города в августе этого года. Тогда нынешний российский руководитель Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что прямые выборы в городе будут. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Слушайте, на самом деле, вот нынешняя как бы политическая реальность Севастополя, она довольно странна даже в рамках Российской Федерации. Потому что в Российской Федерации, я напомню, существует на данный момент два города такого вот федерального значения, собственно, Москва и Санкт-Петербург. Вот, а все остальные города, они как бы уравнены в той или иной степени в правах. И как раз-таки вот из этого поля выбивается Севастополь. Собственно, он выбивался и из украинского политического поля. По той самой же причине, потому что во всех городах, условно говоря, жители имели право выбирать мэра города, а вот в Севастополе как раз они этого права были лишены. И вот эта вот инаковость Севастополя была унаследована сразу после операции по смене флага в феврале-марте 2014 года. И что мы наблюдаем с точки зрения российской политической реальности? Девиацию, которую нужно исправлять? Или действительно Севастополь в рамках российского регионального подхода имеет некое особенное звучание, особенное значение, которое вот оправдывает ситуацию неизбираемости мэра и, собственно, городского градоначальника. Вот об этой теме, об том, насколько вот вообще Севастополь инаков, и насколько вот этот вот лозунг, это вот, этот статус сакральной Корсуни оправдывает вот эту вот политическую девиацию, электоральную девиацию, мы будем говорить с Николаем Петровым, российским политологом. Николай Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, ну вот в рамках, вот повторюсь, вот то, что звучало, на ваш взгляд, вот это вот сохранение назначаемости севастопольского градоначальника, насколько это вообще как бы в русле политики Кремля в отношении регионов?
Вы знаете, это не совсем в русле, и вы правы, в отношении субъектов федерации. Да, потому что из 85 регионов в 75 проводятся прямые выборы глав. Но это, к сожалению, в новом русле отхода от прямой избираемости мэров региональных центров. Да? То есть Севастополь как город по размеру сопоставимый с региональными центрами в Российской Федерации, он в каком-то смысле является мейнстримом, а не девиацией, когда мэр, губернатор города не избирается напрямую, а приводится к власти так, как это действует в этнических республиках.
То есть, условно говоря, все зависит от базы для сравнения. Если мы говорим, что Севастополь, это сравниваем его с российскими городами, то это одна модель политического назначения, да, и политического избрания, собственно, градоначальника. А если мы сравниваем его с региональным центром, условно говоря, с отдельной такой микрообластью, да, то ситуация совершенно иная.
Да, но я думаю, что логика, которая в 2014 году позволила принять модель непрямого избрания главы города, она скорее была связана с конъюнктурными вещами. Просто к этому времени, а надо было избирать главу города достаточно оперативно, не было уверенности, что вся инфраструктура готова. Да, я бы подчеркнул, что так называемые прямые выборы глав регионов, они прошли вот до настоящего времени, с 2012 года, в 71 регионе, и только в одном случае из 71 не победил назначенный президентом глава или исполняющий обязанности главы. И в этом смысле, я думаю, сегодня Кремль охотнее пойдет на переход к прямому избранию главы Севастополя после того, как уже целый ряд политических приготовлений и адаптация Севастополя к российскому политическому пространству уже произошли.
Скажите, еще такой момент. Вот, собственно, когда вы говорите о том, что Севастополь — это такая себе микрообласть, это мы в данный момент наблюдаем, ну, вот, как бы, такое вот наследие до событий февраля-марта 2014 года, потому что в рамках украинской реальности Севастополь действительно был таким отдельным субъектом украинского регионального поля, украинской региональной структуры. Но тогда, собственно, он и был выведен из ткани автономной республики Крым еще там в 50-е, 60-е годы, именно потому, что это был город, в котором был располагался штаб Черноморского флота и так далее, и так далее. С тех пор многое изменилось, и мы понимаем, что и Черноморский флот — это как бы уже не та вот структура советского образца, когда там в ее рядах прямо или косно служили там до 120 тысяч человек в той или иной форме и так далее, и так далее. Вот. Севастополь вообще в рамках такого вот... просто я объясню, почему. У жителей Севастополя нередко есть ощущение, что они, ну, как бы выведены за скобки, что они вот как бы Крым плюс один. В роли этого плюс один они мыслят самих себя. Они считают себя неким сакральным центром, неким исключительным местом, исключительным городом, который заслуживает какого-то абсолютно инакового отношения в рамках российских властных подходов. А насколько вообще вот это самое ощущение севастопольцев соответствует тому реальному месту, которое они занимают с точки зрения, не знаю, федерального центра?
Ну, я думаю, здесь принципиально что? Севастополь на порядок меньше Москвы и Петербурга, то есть двух других городов, которые выделены и имеют статус отдельного субъекта федерации, и где глава города, как глава субъекта федерации, избирается напрямую. Да? То есть Севастополь в этом смысле по численности населения и, соответственно, по там, условно, политическому многообразию и так далее, он скорее ближе к региональным центрам Российской Федерации, а вот среди городов 300-тысячников Российской Федерации, доля тех, где сохраняют до сих пор прямые выборы мэра, она существенно меньше половины, и процесс идет к тому, что прямые выборы все чаще заменяются непрямым избранием.
Еще такой момент. Но вот то, что вы сейчас говорите, это вот вопрос инструментального характера. То есть, скажем, сравниваем Севастополь с одноклассниками по численности населения или с одноклассниками по вот как бы по функции столицы небольшого отдельного субъекта федерации. А с точки зрения отношения к Севастополю, как вообще, как некому символическому пространству. Мы помним, в 2014 году или в 2015 Кремль неоднократно уверял, собственно, весь мир и свое собственное население о том, что там священная Корсунь, колыбель православия, подчеркивая тем самым исключительное значение города. Потом этих лозунгов значительно стало меньше, в том числе в пространстве российского телевидения. Но вот они, судя по всему, очень крепко укоренились в сознании самих севастопольцев. А насколько вот эти все лозунги, они соответствуют, ну, как бы такой реальности? Это была пропаганда или это была вот такая вот повседневная реальность оценки вот происходящего?
Вы знаете, я думаю, что до 2014 года и в 2014 году отношение не столько в Севастополе, сколько со стороны россиян к Севастополю действительно было связано вот с какой-то такой сакральностью, но скорее не от Корсу не идущий, а скорее от Крымской войны, город русской славы, военно-морской порт и так далее. Да? Сегодня Севастополь один из 85 субъектов, и я бы сказал о другом, о том, что и Крым, и Севастополь, они достаточно сильно в политическом плане отличаются от остальных регионов Российской Федерации, и в этом смысле играют такую, на мой взгляд, немного роль троянского коня, потому что вот такой публичности и скандальности в политической жизни, как то, что мы наблюдали в Севастополе при Меняйло, ни в каком другом регионе невозможно было бы себе представить. В этом смысле, мне кажется, скорее надо говорить о том, что и Севастополь может задавать тон, а не просто встраиваться в мейнстрим, который сегодня мы видим в остальных российских регионах.
Спасибо, Николай Владимирович. Я, друзья, напомню, что Николай Петров, российский политолог, был на связи с нашей студией. Он рассказывал как раз-таки вот о мифах и реальности, о том, как севастопольцы, какие иллюзии питают они в отношении, собственно, города, как переоценивают они собственную значимость, как сколь адекватной является их оценка собственного прошлого, настоящего, быть может, даже будущего. И совсем скоро мы в этой студии еще будем говорить о том, что реально их ждет. Но как раз наш разговор продолжится буквально через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, я вот как раз-таки считаю, что в Крыму каждый город заслуживает отдельного разговора, и, возможно, отдельная программа будет посвящена Керчи, которая в какой-то степени, быть может, сегодня для Крыма играет более значимую роль. И роль вообще этого города приморского значительно выросла. Но сегодня мы продолжаем разговор как раз-таки о судьбе Севастополя, где господин Овсянников предложил ввести прямые выборы губернатора, после чего наткнулся на несогласие ряда депутатов Севастопольского заксобрания. Вот мы попытаемся разобраться, почему этого консенсуса нет. И будем делать это вместе с Владимиром Горначуком, главой общественной организации «Чистый берег Крым». Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
А чем обуславливается вот эта вот фронда? Обычно же, я так понимаю, что господин Овсянников, как человек, назначенный из Кремля и имеющий карт-бланш, собственно, действия от Москвы, по идее, должен вызывать доверие у пророссийски настроенных депутатов в городе. Почему же, собственно, вот это вот противоречие и противодействие вообще стало возможным?
Ну, здесь надо говорить о том, что все-таки некоторые депутаты считает себя не столько российскими депутатами, сколько депутатами, которые были преданы хозяину в виде бывшего министра обороны Украины пана Лебедева. Вот, и служили в основном там своим корыстным интересами, продолжать им служить. Дело в том, что назначение через процедуру выборов губернатора непосредственно из в сессионном зале заксобрания города Севастополь является возможностью просто тупо зарабатывать этим депутатам на согласование той или иной кандидатуры в качестве губернатора. При том, что это все равно является как бы такой же более эффективной функцией в России, потому что кандидатуру предлагает президент Российской Федерации губернатора. Но тем не менее согласование позволяет этим людям отторговать свои голоса и получить какие-то преференции в дальнейшем. Вот. Поэтому я бы говорил о том, что все-таки здесь первое, это, конечно, желание угодить своему патрону в виде Павла Лебедева, который заправляет сейчас вот этой всей теневой фронтой, как вы его правильно назвали, в Севастополе, плюс возможность отторговать свои полномочия при согласовании кандидатуры губернатора на утверждение.
Ну вот мы, кстати, перед эфиром нашли комментарий Бориса Колесникова, это депутат, собственно, подконтрольного в Москве заксобрания Севастополя. Он говорит о том, что среди горожан нет консенсуса о том, нужны ли прямые выборы губернатора. И он считает, что в первую очередь выборы — это большие затраты, а во-вторых, у губернатора слишком большие полномочия, чтобы его избирать. Давайте послушаем эту противоположную, соответственно, точку зрения.
Точка зрения.
То, что нас пытаются убедить, что 80% севастопольцев за этот закон, когда разговариваешь с людьми, ну, не получается. А мнение разделяется, причем разделяется пополам. Потому что многие люди уже столкнулись с выборами, поняли о том, что выборы – это огромные деньги, это миллионы, десятки миллионов. Поэтому есть большая разница, когда выбирают депутатов, которых 450 в Госдуме или 24 в Заксобрании, или губернатора, который единое должностное лицо, облеченное огромными полномочиями. От его воли зависит, как городу жить, а городу там нам с вами.
Точка зрения.
Ну, это вот было мнение, собственно, одного из депутатов Севастополя, который говорит, что выборы городу не нужны. Мы продолжаем разговор с Владимиром Горначуком, главой общественной организации «Чистый берег Крым». То есть я так понимаю, что позиция ваших оппонентов, она вот как бы будет упирать на то, что, это дополнительные бюджетные затраты, а во-вторых, незачем выбирать человека с таким большим уровнем полномочий.
Ну, я не очень понимаю, как Борис Колесников относится к своим друзьям и землякам, севастопольцам, которым он доверяет, например, выборы себя как депутата прямые, а выборы губернатора он считает, что они недостойны. Mm-hmm. Плюс эти крокодиловые слезы связаны с тем, что это стоит дорого. Извините, пожалуйста, в России полностью дискредитирован и убит институт выборов за счет того, что ввели единый день голосования. Это 19 сентября, это первые выходные сентября. И, соответственно, все выборы проходят в этот день по всей стране. И выборы губернатора, которые происходят раз в 4-5 лет, в зависимости от того, какой срок будет назначен ему уставом города Севастополь, Здесь, ну, эти деньги просто, ну, они, это копейки, грубо говоря. Mm-hmm. И этот аргумент воспринимать вообще не стоит всерьез, на мой взгляд. Mm-hmm. Вот, и мне кажется, здесь надо говорить о том, что люди просто-напросто пытаются таким образом просто оправдать свое вот это, вот эту фронту бессмысленную, которую мы наблюдаем в виде Колесникова и примкнувших к нему депутатов.
Ну, смотрите, мы, если говорить вот даже вот о процедуре, то я так сперва понимаю, что там подконтрольное Кремлю заксобрание Севастополя должно сперва проголосовать соответствующий проект закона, потом он будет там утверждаться и так далее. А вот сегодня, условно говоря, вот реальность электора в заксобрании Севастополя, она позволяет этот закон проголосовать? Вот как голоса этих самых севастопольских депутатов сегодня разнесены по каким лагерям?
Я думаю, что закон не будет принят, скорее всего. Его внесут на голосование, но группы вот этих депутатов, поддержанных щедрой рукой Лебедева, которые пытаются дестабилизировать ситуацию сейчас в Севастополе с наведением порядка, в первую очередь в земельных отношениях и строительной отрасли, он будет провален. И, соответственно, здесь, конечно же, надо говорить о том, что противостояние пока в таком вялотекущем состоянии продолжается. И это, конечно, вина, на мой взгляд, в том числе и губернатора нового, по той простой причине, что он не мог просто четко обозначить свою позицию и жестко поставить депутатов на место. Потому что, еще раз говорю, там депутаты, тот же самый Колесников, извините, пожалуйста, и все эти депутаты из этой фронды, все они работали в государственных унитарных предприятиях города Севастополя и кормились из бюджета этого самого города, которому они так теперь страшно рассказывают. Uh-huh. Вот. И здесь любые, ну, на мой взгляд, какое-то управленческое упущение непосредственно нового губернатора, что он не смог наладить эффективный диалог, в том числе с применением нормальной жесткой риторики по отношению к этим персонажам.
А кто вообще является, условно говоря, политической крышей господина Овсянникова? Через кого, например, он в Москве лоббирует принятие тех или иных решений? Я просто пытаюсь понять, если, например, для него этот вопрос там, прямых выборов в Севастополе станет принципиальным, через кого, условно говоря, он эту идею будет продвигать в Москве?
Ну, конфликт, который сейчас возник в Севастополе, он лежит между двух точек. Это министр обороны Шойгу и Ростех Чемизов, на мой взгляд, из команды которого вышел непосредственно господин Овсянников, который управляет сейчас Севастополем. Конфликт, который возник на меридиане Белавинцев, который являлся ближайшим товарищем Шойгу, который пришел с ним из Московской области и ранее из Славянки потом работал, тире Лебедев, и, соответственно, Чемизов, который конкурировал за тот же самый Севастопольский порт и сейчас его получил для развития. Вот, то есть применяло это, было невозможно, мы ставили палки в колеса, говорили все да, но при этом ничего не делали. Поэтому сейчас противостояние будет происходить между вот этими людьми, то есть на уровне Чемизова и Шойгу.
Понятно. Спасибо, Владимир, что нашли время рассказать нам, собственно, вот о этих, об этой борьбе бульдогов под ковром. Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым», был на связи со студией «Крым Реалий». Вы знаете, друзья, это вообще очень показательная вещь. Потому что на протяжении последних лет 15 мы раз за разом слышим из Москвы вот такие обязательные мантры со всех уровней, со всех федерального уровня, регионального российского уровня, о государственном величии, о духовных скрепах, о необходимости беречь прошлое, о необходимости борьбы за мир во всем будущем. Но очень часто все подобные слова, они являются лишь прикрытием для чьих-то конкретных частных бизнес-интересов. И то противостояние, которое мы наблюдаем сегодня, в Севастополе, который вынужден жить под российскими флагами, это в очередной раз еще одно бизнес-противостояние между разными российскими бизнес-структурами. Оборонкой с одной стороны, ВПК с другой стороны, точнее, Министерством обороны с одной и военно-промышленным комплексом с другой стороны. В любом случае, те крымчане, которые думали, что гордиевые узлы были завязаны и затянуты только исключительно во времена Украины, а приход России позволит их развязать, сегодня в очередной раз вынуждены убеждаться. Порой можно эти гордиевые узлы только разрубить, потому что сама российская реальность продолжает их затягивать все сильнее. Мы отслеживаем ситуацию на полуострове и рассказываем вам о том, о чем не рассказывает никто. Почему мы это делаем? Да просто потому, что мы — это Крым Реалий. Берегите себя и до скорого.
с понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.